Давайте тогда, повторюсь, для записи, да, рад приветствовать вас на круглом столе, посвященному перспективам информационного моделирования в области архитектуры и строительства. У нас с вами ровно час. За этот час я предлагаю обсудить ряд достаточно, с моей точки зрения, в какой-то степени стандартных, но тем не менее интересных вопросов, да, которыми мы сталкиваемся сегодня с вами в своей повседневной работе. Сразу скажу, презентации не будет, я не буду пытаться вам продавать какие-то программные продукты от Autodesk и так далее. Да? То есть на что я рассчитываю, что мы с вами в дружеской атмосфере обсудим именно рынок, да, то, что происходит, ваше видение. Я поделюсь своим видением, да, и, соответственно, может быть, к концу этого часа по ряду вопросов мы придем к какому-то мнению или выставим какие-то критерии. Да? Прежде чем начать обсуждение, давайте познакомимся. Не все тут друг друга знают. Я начну с себя. Меня зовут Павел Ханженков. Я являюсь руководителем направления архитектуры и строительства в компании Autodesk. Соответственно, давайте вот передавая микрофон, просто чтобы знать друг друга.
Николай Антонов, Key Accounts Manager, тоже в компании Autodesk.
Иван Волкодав, преподаватель инженерно-строительного факультета Петербургского политехнического университета.
Евсиков Сергей, коммерческий директор компании «Аскон».
Владимир Максимов, Инфарс, председатель совета директоров. Ух ты, даже выговорил.
Денис Ажигин, компания «Нанософт», директор по стратегическому планированию.
Дама, можешь сидеть. Единственная. Ларина Кайдановская, зам генерального директора инженерного центра «Инфарс».
Спасибо. Евгений Ширинян, аспирант МАРХИ.
ГЛАЗ 5 САПР, пласт полимер.
Александр Бауск, бывшая DC ПГАСа, Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры, Днепропетровск, Украина, лаборатория атомных станций, специалист.
Владимир Талапов, Новосибирский архитектурно-строительный университет.
Отлично. Соответственно, мы видим, что у нас есть представители из абсолютно из разных областей рынка, да, то есть у нас есть и представители приверженцев вертикальных решений, да, я так понимаю, представители двухмерного САПР, да, представители из университетов. Я думаю, это позволит нам посмотреть на эти проблемы, да, на текущую ситуацию с абсолютно разных сторон и понять, найти общее мнение, да, или обозначить наше личное мнение. Давайте, в принципе, список из 5 вопросов, да, которые я предлагаю сегодня обсудить. Давайте начнем тогда с первого из них. Параметрическое моделирование зданий, да, 3D-моделирование, 3D-проектирование, соответственно, интеллектуальное моделирование зданий, да, очень много сейчас есть всевозможных, не знаю, там, критериев, да, которые описывают это. Соответственно, как мы знаем, рынок разделился на, в принципе, два лагеря. Да? Кто-то говорит, что за этим будущее и стремится к 3D, да, там, решениям, и говорит, что только 3D будет использоваться в дальнейшем. Кто-то, наоборот, утверждает, что 3D, в принципе, не нужно, да, и там, 20% должны использовать 3D решения, да, а 80% навсегда останутся с 2D и так далее. Вот, соответственно, давайте, нас, в принципе, не так много, да, мы можем по очереди или по желанию свое мнение высказывать. Я могу сказать, как мне видится, да, этот рынок. Я считаю, что будущее однозначно за 3D моделированием. Да? То есть 2D оно сейчас есть, но больше в силу того, что технологически мы не дотягиваем или отстаем. Да? То есть принцип представления информации достаточно старый, да? Все передается на бумаге. То есть нет электронного документа оборота, поэтому приходится все выдавать в чертежах, и это в определенной степени ограничивает передачу и вообще развитие 3D в этой области. Вот хотелось бы узнать ваше мнение, да, относительно того, кто что видит, соответственно, ваше мнение есть у кого? Какие? Давайте спросим, может быть, студентов, да? Начнем тогда проявление инициативы. Что вы видите, каковы перспективы, да, то есть вы сейчас учитесь, да, вы молодое поколение, которое закончили учиться, тем более, вот собственно, новичкам, да, скажем, передадим слово.
Буду краток. В общем, я, конечно, нахожусь не в сфере большой архитектуры и огромных зданий, а в сфере интерьеров, но за 3D, ну, мы используем только 3D, и даже недавно удалось, в данном случае SketchUp, как самый как бы быстрый и простой, удалось наладить перевод как бы индивидуальных изделий, то есть общение через 3D. То есть кетчаповский файл передается непосредственно производителю, и там он уже с ним работает, и мы перепроверяем потом это. А в плане как бы 2D, я бы все-таки бы сказал в его защиту пару слов, что схемы по-прежнему актуальны, без них даже они получают сейчас большее развитие, чем до этого. Вот. Единственная проблема, на мой взгляд, особенности BIM-а, отсутствие наглядных визуальных карт. То есть, когда у тебя здание представлено не просто как огромное количество объектов, а именно когда ты можешь отфильтровать, ну, создать вот эти вот структурные какие-то блоки, как в инженерных решениях.
В принципе, за 3D, да, я так понимаю, все-таки. Окей. Передадим слово компании «Инфарс».
Спасибо. Меня тут Настя Морозова сегодня обозвала представителем древней компании. Я сказал, что ладно, хоть не дряхлый. Так вот, с точки зрения такого этого самого умудренного опыта, могу сказать, что 3D неизбежно. Не то, что нужно или не нужно, а неизбежно. Потому что посмотрите на наших детей. Вот они поиграли в игрушки. Вы их там посадите за двухмерное черчение. И связанный с этим еще один аспект. Люди в массе своей перестали видеть. Ведь раньше, когда сидел проектировщик и делал чертеж, он же видел трехмерную модель. Сейчас он этого не видит. То есть вот здесь вот, видимо, без 3D уже не обойдешься. Хотя явно, что черчение остается черчением. И, соответственно, везде ли нужно трехмерное моделирование, я думаю, что на самом деле далеко не всегда. В архитектуре, как таковой, да. В проектировании промпредприятий, да. В стандартном гражданском строительстве, проектировании соответствующем, я думаю, совсем не обязательно.
Окей, спасибо. Я бы, наверное, хотел еще спросить мнение Дениса, да, который человек, который работает как с одной стороны баррикады, да, с известным программным продуктом, так и с другой, не менее ставшим известным программным продукте.
Ну, мое мнение, на самом деле, наверное, не будет настолько сильно отличаться от всех остальных, несмотря на то, что я занимаюсь разработкой двухмерного решения на данный момент, которое мы разрабатываем. Будущее однозначно за 3D. Это даже не вопрос. Вопрос заключается в том, что останется ли 2D место. Вот в чем вопрос, может быть, больше. И вот я считаю, что место для 2D все равно останется достаточно большое. И не в силу того, что там 3D, оно, ну, плохо или там недостаточно его. Как раз наоборот, трехмерное моделирование, как раз сегодня была вот на пленарной части была фраза о том, что трехмерное моделирование позволяет создать более сложные объекты. Ну да, действительно, там, если посмотреть на западные здания, посмотреть на какие-то сложные конструкции без 3D, и это придумать нереально. Это невозможно сочетать. Это должен быть, ну, такой мозг, такой должен быть компьютер в голове у человека, что только опытные единицы конструкторов или архитекторов подобное могут сделать, реализовать. Придумать это да, архитекторы придумают, а вот реализовать это потом, это будет сложнее. Но при этом все равно остается огромное количество областей, в которых 3D избыточно. Избыточно в силу того, что оно сложнее. Оно требует больше квалификации специалистов, оно требует больше какого-то погружения, да, больше знаний. А 2D это черчение. Все умеют писать, все умеют набирать текст, да, но мало кто умеет придумывать книги. Так вот, 3D это больше изобретение книги, написание книги. А вот работа, которая по набиванию книг, она по-прежнему останется, и в этом случае будет работать 2D. Опять же, вот хорошо сказали, что не только на самом деле архитектура, да? Ведь сейчас BIM прежде всего, оно идет из архитектуры, от архитекторов, которые изначально всегда работали в 3D, у них было всегда пространственное воображение, более того, этому учили. Вот, сейчас это BIM переходит, ну, как бы, как по наследству достается конструкторам, которым тоже это необходимо, без сомнения. Но остается огромное число тех там, инженерных специальностей, которые вообще в проектных институтах основную массу составляют, которые как раз там 3D, наверное, не очень скоро придет. Хотя бы в силу того, что 3D рознь. Да, есть трехмерка, которая не привязана никаким стандартам. Вот у вас есть, вы сделали трехмерную модель, вы по зданию походили, погуляли, все отлично, все хорошо. А когда вы уходите уже на уровень конструкторов, вы уже ограничены не просто гулянием по зданию, вы не только идеей, но вы еще и завязаны на технологии, вы завязаны на производство, на заводы, на то, что на нормы проектирования, в конце концов. Потому что здание, построенное в Европе, здание, построенное в Сибири, оно будет принципиально отличаться друг от друга. Вот. И САПР должна содержать эти стандарты, должна содержать эти вещи. А когда вы приходите к инженерам, то вы уже шагу не сделаете без стандартов. И в силу этого вот все большие игроки САПР, вот мне кажется, что сделать универсальную САПР, учитывающую любые стандарты, практически нереально. Вот все.
Я видел положительную реакцию от представителя Аскона. Есть желание высказаться?
Когда мы говорили о BIM, да, то есть или пришел сюда говорить о BIM, я, наверное, думал, что речь не пойдет просто о геометрии, да, а BIM — это информационное пространство, которое, в общем-то, содержит все данные об объекте. И вот, наверное, наиболее это интересно обсуждать. Потому что, ну, спроектировать там можно в трехмерной системе там. Любое, и чем сложнее геометрия, которую ты проектируешь, тем сложнее инструментарий. Вот, и вот тут говорилось о том, что решим ли мы проблемы с геометрией, там, или решат их наши дети, то я думаю, что все-таки это вот не вопрос именно строительного проектирования. Я-то думаю, что задача BIM — это именно вот хранение, обработка, передача в какие-то другие системы всей полной информации о здании, о сооружении, там, все, из чего оно состоит, там, получение вторичных каких-то документов, в общем, передача в сметные системы. То есть вот это, вот, наверное, является одним из, в общем-то, принципиальных моментов.
То есть явные преимущества есть, по-хорошему. Да, здесь... Да, упустил, конечно.
Вы знаете, наверное, 100 лет назад подобный семинар был бы совершенно оправдан о судьбах кавалерии. То ли это будет кавалерия и дальше, то ли ее машины вытеснят. Причем сторонники кавалерии говорили бы о том, что, ну, во-первых, явное преимущество, там осанка человека, значит, хорошая, там лошадь красивая, чему-то учит, там, каким-то манерам поведения, все прочее. Машины, они все пыхтят, чадят и ломаются, и это все страшно смотреть. Вот, но понятно было, я думаю, тогда уже многим, что все, кавалерия, конец. Здесь примерно так же. Получается, что важно, совершенно верно, вот я с этим замечанием абсолютно согласен, что речь не о том, 2D или 3D. Этот вопрос давно решен. И решен каждым, как он хочет. И по западной статистике, в той же Германии 80% фирм работает только с плоским чертежом, даже архитектурно-строительных. И только 20% используют в той или иной степени объемные модели. Это Германия. В Америке примерно такие же цифры. Дело в другом, что вот это информационное моделирование зданий — это совершенно новая технология проектирования. И здесь надо понимать, что когда речь идет о внедрении этой новой технологии, вопрос намного сложнее, чем просто понять, что лучше, там, 2D или 3D. Это новая технология, это новый подход к проектированию. И этот подход, он меняет многие сложившиеся веками позиции. Одна из них заключается в том, что архитектор, скажем, в архитектурно-строительном проектировании, архитектор является главенствующей фигурой. Архитектор, вот он определяет дальше, что делать конструкторам, что делать водопроводчикам, это все идет от архитектора. Ну, сейчас у нас это еще с борьбой идет, чтобы архитекторы заняли свое место, но это уже не так. Потому что с внедрением технологии BIM на первом месте оказывается собственник, который может абсолютно все контролировать. И я недавно разговаривал с нашими представителями мэрии, которые работают в ЖКХ. Я им рассказал, что такое BIM, какие возможности. Они ушли, там были серьезные люди, они ушли в баню к себе. И в бане обсуждали то, что они от меня услышали. На следующий день они ко мне пришли и высказали свое резюме, что, говорит, здорово, очень интересная технология, но у нас это не пойдет. Я говорю, почему? Потому что, говорит, не украдешь. Вот они сразу увидели с позиции собственника, что если на здание требуется 760 метров труб на ремонт, то 2 километра уже не спишешь туда. Это все очень серьезно, и собственник это все увидит. Поэтому я думаю, что как только у нас собственник станет собственником и станет понимать, осознает, кто он такой, у нас это все должно по его приказу внедряться просто. Потому что он только так может все контролировать. И сейчас уже на Западе те примеры серьезные применения этой технологии BIM, они примерно половина примеров инициированы архитекторами, которые тоже понимают, потому что он стоит ниже собственника на следующей позиции. И дальше он опять всех контролирует. Вот так они это внедряют. Но половина уже идет от собственника. Он определяет, в какой технологии работать. И в этой технологии завязаны все. И это, конечно, будет новая технология, новый подход. Это новое качественное изменение всего. Это качественная ступень. Но на нее будем подниматься долго. И вот сколько кавалерия еще существовала, насколько я знаю, в Красной армии ее отменили в 45-м или в 46-м году. До этого были кавалерийские части. Столько и у нас это все будет идти. И я, например, удивился одной цифре. В США в 2007, по-моему, году проектными фирмами, там статистика была, по-моему, по 3000, ну, самых крупных проектных фирм, проектно-строительных. Эти 3000 фирм потратили около 600 миллионов долларов за год на пересылку документов почтой DHL. Это при том, что у них там все в интернете, там все в электронном виде, и уж в 2D-то там точно работают. Вот. Однако 600 миллионов долларов в год тратят на пересылку бумаг чертежных. Это не документы на подпись, это чертежи. Вот. У нас это будет, наверное, еще дольше, но вот это очень серьезный вопрос, как это все ускорить. Потому что для меня, например, нет никаких сомнений, что новая технология BIM, она должна вытеснить все, но она требует нового мышления, нового подхода. И возможно, что здесь эволюция будет идти трудно, тут лучше как-то серьезно менять. И начинать с молодого поколения, потому что надо мыслить по-другому. Вот если сейчас проектировщик мыслит как планы фасады, то есть он объем понимает через плоскость, и ему покажи план, он там все видит. Я там не вижу, а он там все видит, на каком этаже, что где прошло, что не прошло, он все видит. Вот, то сейчас должно быть совершенно по-другому. Человек должен сразу мыслить объемом, и даже какую-то плоскую вещь сразу строить ее модель информационную. Потому что с нее можно получить сметы, можно посчитать стоимость, можно что-то заказать, можно что-то посчитать конструктивное, и можно связаться с производством, все что угодно можно. Он должен сразу делать все объемно. И вот это уже другой подход к мышлению. Вот.
Спасибо. Тоже, да?
Я, во-первых, хотел бы сказать спасибо за вот эту последнюю мысль о том, что многие специалисты видят на 2D в планах и на разрезах больше, чем они увидели бы в 3D, ну, сформировавшиеся уже специалисты. И второе, еще чуть-чуть дополнить о сложности. Есть ситуация, когда сложность объекта не то, что помогает 3D, а даже вредит 3D. Я имею в виду то, чем мы, например, занимаемся, это обследование и формализация данных, дигитализация, можно сказать, для уже существующих зданий. Для достаточно сложных зданий, например, те же конструкции, промышленные конструкции, конструкции АЭС, в этом случае, когда берутся документы из архивов, и все это, хорошо или плохо, зависит уже от исполнителя, переводится в 2D, очень сложно потом из этого, нам, например, нужно было делать расчеты в роботе, собственно, в Autodesk, очень сложно все это переводится в 3D, очень с большой инерцией он туда входит, причем в смысле инерция не обязательно плохое слово, я имею в виду, потому что те здания, которые уже оформлены, для них очень сложно внедрить BIM. И не обязательно для каких-то сложных, высоконаукоемких зданий, типа тех же контейнментов атомных станций, там, где идут нестандартные элементы, всякие люки, которые нужно показывать, постнапряжение и прочее. А, например, здание, когда существующее здание, допустим, госпиталя, множество раз достраивается, перестраивается, там идут сбивки осей, все это усложняется. И оно становится очень инерционным для того, чтобы его куда-то оформить уже в 3D и работать с ним в 3D. И тогда действительно на плане и на разрезе можно по нему увидеть, может быть, и больше, чем если бы это была трехмерная модель. Во всяком случае, для тех специалистов, которые работают сейчас. Ну, спасибо.
Спасибо большое за мнение. Тоже вот очень интересный вопрос был затронут, да, а кто является инициатором использования технологии BIM? Заказчик, да, или, собственно, тот, кто осуществляет проекты? И второй вопрос о переводе, да, объектов в 3D, да. Я могу сказать, что вот столкнулись тут с очень интересным примером, не у нас, к сожалению, да, вот я вижу, что у нас тоже что-то подобное делается, ну, наверное, еще не в тех объемах, в Дубае. Там клиент платит уже не один, да, то есть это целый бизнес организованный, то есть компания зарабатывает на этом деньги, занимается тем, что их нанимает компания, да, застройщик или инвестор, платит им достаточно большие деньги за то, что те берут двухмерные чертежи проекта, да, здание, которое еще не построено. То есть проект идет, да, технология BIM там не внедрена вот с точки зрения проектирования. Вот, но что они делают? Они берут, они передают этой компании 2D-чертежи, а компания для них собирает все части проекта в единую трехмерную модель, проводит ее там на коллизии, да, там осуществляет календарное планирование, и, как казалось, клиент, ну, действительно экономит на этом достаточно деньги, да, большие, несмотря на то, что, в принципе, проект достаточно дорогой. То есть я могу сказать, что там суммы идут на миллионы, да, то есть вот за то, чтобы собрать 3D-модель еще там непостроенного объекта. Вот, соответственно, интересно ваше мнение, да, кто же является основным инициатором? То есть все-таки это проектная организация или это больше интерес к заказчику?
Ну, на самом деле, действительно, в России опыт крайне незначительный. У нас только один был такой заказчик, который действительно вот на уровне инвестора-заказчика проводил работу и по инвестированию, и по проектированию, и по строительству. Вообще, я потом вышел даже на эксплуатацию. Но суть-то в том, я вот полностью согласен с коллегой из Аскона, мы, кажется, опять начали сбиваться. Давайте разберемся, о чем мы говорим, о 3D или о BIM-модели и технологии. Вот, мне кажется, второе существенно интереснее. И в этом плане у меня такой большой вопрос. Вот мы все время говорим, что есть BIM, Autodesk, а не только Autodesk на самом деле, конечно. Есть всяческие возможности, а вот насколько эти возможности используются? Потому что я еще лет 5 назад слышал в Эгосе, что там, значит, появилась BIM-модель, и которая будет, допустим, обеспечивать управление недвижимостью, facility management. Вот что-то с тех пор больше ничего такого не слыхал. Насколько реально информация, которая сидит в модели, может быть использована, и в чем реальное отличие от просто передачи обычных чертежей в электронном виде?
Я понял. Стали задавать вопрос именно Autodesk, да? Давай.
У меня заказчики, очень многие говорят, что вот тут как бы у меня такая тоже мысль собралась из нескольких докладов. Вот первая фраза меня смутила, что мы должны двигать людей в 3D, да, вот эта фраза. BIM в 3D. С одной стороны, я с вами соглашусь, как человеку, когда знаю, что вы из образовательной среды выходите, да, то есть вы обучаете людей, вы подготавливаете новые кадры. Это я согласен с вами. Но если говорить о том, что сейчас происходит внутри организации, это вопрос очень большой, надо ли толкать людей в BIM. Второй момент, это когда я разговаривал с заказчиком своим, он говорит, вот мы сейчас вложили огромное число денег в BIM-технологии, которые должны были продвинуть нашу работу, прошло 3 года внедрения, и через 3 года внедрения мы поняли, что, ребята, знаете, ничего не ускорилось, вообще ничего не ускорилось. И третий момент, когда ты сказал о том, что ну, что вот люди занимаются в Дубае, занимаются двухмерным проектированием, а потом трехмерную модель создают для того, чтобы по большому счету проверить эту модель, то, что начертили. Да? То есть BIM хороша как технология проверки информации, да? проверки информации, так, проверки правильности проекта. Да? Так, собственно, в этом-то сейчас проблема главная, по-моему, BIM и заключается, в том, что нет технологического проектирования, нет проектирования вот, по конструкциям, нет создания. Современные SAPR, они не работают так, как работают там проектировщики. Для них это по-прежнему остаются там трехмерные пусть, но линии, да, трехмерные объекты, которые проектировщик соединяет между собой, закладывает проектировщик туда связи. И по большому счету, да, она может тебе помочь при выпуске рабочих чертежей в силу того, что ты изначально, когда это все представил, ты это сделал более правильно. Это заменяет просто, скажем так, она
с одной стороны, понижает уровень проектировщика, то есть не надо иметь таких звезд, единиц, да, ведущих конструкторов, которые делали какое-то сложное здание, могли себе эту же самую вещь придумать в голове. И с другой стороны, подтягивать нижний уровень, да, людей, потому что они могут теперь себе позволить не просто чертить, да, а еще и прикоснуться к элементам проектирования, моделирования, да, потому что они могут вместо этого ведущего конструктора или как ведущий конструктор придумать само здание. Но по-прежнему система не проектирует за тебя, да, и не помогает проектировать, прямо проектирует человек. И в этом плане без разницы, каким инструментом он пользуется. Он пользовался в свое время Кульманом, потом начал пользоваться электронным Кульманом, потом сейчас он начинает пользоваться трехмерным моделированием, да, инструментом BIM-технологии. Но нет вот этого качественного скачка, который, как обещали, даст BIM. Понятно, что мы будем идти к BIM в дальнейшем, в силу того, что, как я уже говорил, он позволяет большее число проектировщиков задействовать в более квалифицированной работе, да, там, и меньше платить звезде, там, скажем так, больше размазать. С экономической точки зрения это может быть будет интересно. Но то, что он даст качественный рывок вперед, может быть только за счет того, что машина перелопатит тебе, да, такое более объемные здания, более сложные, такие здания, как Дубай, там, например. Да. Но по-прежнему люди все равно проектируют у себя в голове. И это инструменты, просто выражающие информацию из твоей головы. Вот все.
Я прошу прощения, коллеги, у меня нет, конечно, таких глубоких знаний, как у вас, потому что я руковожу службой продаж и лишь опосредованно знаю об этой проблеме. Но вот меня, например, как человека, в общем-то, не совсем посвященного, больше всего в этой технологии интересует параметризация. Но если есть возможность выносить изменения быстро, тем самым сокращать сроки проектирования, и, ну, вот если бы я была заказчиком, получать быстрее отдачу заказа и так далее, меня бы это привлекло.
Ну вот, кстати, о параметризации. Тут тоже постараюсь быть кратким. Допустим, тот же Digital Project, он показывает, так как будучи основан на КТИ, вот именно такой инженерный подход. Следовательно, требуется, или там взять Grasshopper приложение для Райна, требуется изначально больше вот, продумывание общей модели. Значит, в современных там, ряде BIM-приложений пока мы это не имеем, ну, в том виде. Значит, о целесообразности BIM-а, перефразировать, да, на, как бы, в ряде вот таких BIM-институтов, которые этими проблемами занимаются, ну, в той же Америке, существует такое понятие, как BIM uses, или как бы те цели, которые ты достигаешь с помощью этой модели. Конечно, тут пока что мы, во всяком случае, у нас на нашем рынке и в тех проспектах рекламных, которые мы получаем, ну, то, что рекламируют там какие-то внедряющие компании, в основном речь идет именно о внутри организации вот этого процесса. То есть там документация, 3D, сметы, изменения, параметризация, там не знаю еще чего-то. В случае вот этого BIM uses, то есть сколько смежников может за раз использовать эту одну и ту же модель. То есть если она получается много раз используется, значит мы получаем больший доход. Если она используется один раз, то много достаточно сил требуется для того, чтобы ее создать. Вот. Во всяком случае, и то же самое в журнале Architectural Design. Был такой номер Closing the Gap, затрагивалась тема о как бы BIM, который упрощает архитектурный процесс, делает его, примитивизирует. За счет того, что ты должен технологически подойти, то ты уже изначально закладываешь те решения, которые будут проще, потому что ну, это все-таки коммерческий продукт, и он не совсем связан, так скажем, с культурными какими-то проблемами. Вот. Ну, то есть я стараюсь использовать тот минимальный какой-то BIM-технологий, приложение с маленькой буквы, в том случае, когда я просчитал заранее все возможные его сценарии использования. Если это только 3D, проще это сделать в SketchUp, в Rhino или еще в каком-нибудь моделере, который сделает это, ну, намного более интуитивно и качественно, чем BIM. Все.
Окей, спасибо. Давайте все-таки мы говорим о BIM, да? То есть 3D это, наверное, не совсем... Правильно? Да, если можно, только коротко, потому что я забуду, что хотел сказать.
Скажите,
давайте, я тогда передам. Относительно
того, что изменилось, что обещали. Честно, не знаю, что обещали, не могу сказать, что в зависимости от этого изменилось. Да? Значит, относительно, что хотел сказать, того, что там, BIM это будет воплощение, да, то есть проектировщик проектирует в голове. Это будет всегда так. Потому что любой труд – это труд, да, то есть он порождается там, нашим мозгом. И каким бы ни был продвинутым инструмент, да, это все равно будет вопрос правильности использования этого инструмента все-таки головой, да, человека, который. То есть это по большому счету инструмент, предназначенный для более быстрого, наверное, да, и более качественного воплощения тех идей, которые есть в голове там, у наших клиентов, да, у проектировщиков. Вот. То есть здесь я с тобой абсолютно согласен. И никогда не будет продукта, да, когда там человек, который ничего не знает, будет подходить, жать кнопку, и, значит, в итоге там опа, проект получился, да, там. Вот, вот. Это согласен. Это согласен. Окей. Так.
Такого никогда не будет, и многие тоже какую-то сказку хотят видеть. Значит, у нас 2 года назад был такой эксперимент проведен, когда 6 студентов летом, находясь на практике, я их забрал себе, я их научил Revit примерно за 1.5 месяца, и они потом вшестером запроектировали довольно сложный комплекс зданий, и ну, очень интересно получилось, и мы этот комплекс из 12 зданий, то есть каждый по 2 здания сделал, потом это все собрали вместе. Все работает, все нормально. И мы потом в сентябре устроили презентацию, пригласили представителей проектных организаций. И вот они, живые 6 студентов, которые все это могут делать. Они рассказали, как это они делали, и одна из целей была, что вот этих 6 студентов потом люди возьмут на работу к себе. И вот там я узнал, что, оказывается, некоторые организации купили себе Revit, тот же самый, на котором мы работали, прошли обучение. И после этого реальные проектировщики год с ним бились и пришли к выводу, что эта программа ничего не может. Именно вот такой вывод практически дословно, что программа ничего не может. Вот. Я этому человеку посоветовал, почему-то институт назывался «Военпроект», я этому человеку посоветовал взять вот из этих 6 хотя бы 1 студента, дать ему тоже задание, и максимум он за месяц все сделает, а то и быстрее. Если пообещать ему денег. Вот. Вот и все. Поэтому я когда слышу о том, что люди прошли там 3-кратное обучение, какой-то уровень 1, уровень 2 и уровень 3. Я не знаю, что это такое, но потом говорят, а теперь нас научите, как еще проектировать. Да никак, не надо учиться, вы просто садитесь и работайте. Вот. Или у вас мозги не на ту сторону, надо вас всех поувольнять. Возьмите студентов, любых, они за 1.5 года точно научатся всему. Причем абсолютно всему. И не будет никаких проблем. Вот, поэтому, что касается технологии, понимаете, опять, не 3D, это BIM. Это модель, из которой информация просто ну, лезет из ушей, из всех, там, она оттуда сочиться будет. Пример. Значит, когда я показал студентам, как можно в Revit считать площади помещений, вот и все помещения определил и считаешь, стенку передвинул, тебе вся эта таблица изменилась со всеми подсчетами. Одна девочка стала истерично смеяться. Я думал, с ней что-то случится. Оказалось, она перед этим 3 недели была в проектной организации на практике, и 3 недели она считала площади помещений. Просто ей приносили члены, она сидела и считала. Вот. И тут она увидела, что ей надо примерно 1.5 часа, чтобы это же помещение выстроить в Revit, а дальше оно само все считать будет. Еще, что касается, значит, пользы, вот один... Конкретно архитектор 2 года назад привел пример, что когда вы здание запроектировали, его продаете, оно, как правило, продается в процессе строительства. То ну, инвестор там, или тот, кто покупает квартиру, он покупает конкретные квадратные метры и платит конкретные деньги. В процессе строительства, проектирования строительства происходят какие-то изменения, уточнения, где-то что-то сдвинется. А дальше возникает очень интересная ситуация. Умный человек, умный, он посчитает свою реально построенную квартиру. Она обязательно окажется не той площади, как заявлено в документах. Если площадь больше, он ни слова никому не скажет. Но если площадь меньше, хоть на 0.5 метра, он предъявит иск, что ему подсунули меньше, чем он купил. но не просто там полметра, он покажет, что он понес колоссальный моральный ущерб от этого. У него там бизнес рухнул, все прочее, и давайте все возмещать. Когда это у вас все заложено в модель, вы ни о чем не думаете, все делаете. Что касается реальных объектов, хорошо, атомная электростанция. Значит, возникает угроза теракта, возникает угроза землетрясения, угроза какого-то схода селя, там, что угодно. Что-то может, пожар возник, может взорваться какая-то цистерна там с чем-то, что-то может угрожать. Берете модель, и по этой модели довольно быстро можно просчитать, что из этого произойдет. У вас есть вся информация по всем стенам, по всем перекрытиям, по всем несущим конструкциям. Вы можете определить, да, сколько времени у вас есть, если пожар возникнет такой-то силы. Сколько чего выдержит, сколько чего не выдержит. Все. По плоским чертежам вы их из архива возьмите, никогда этого быстро не получите. Поэтому мы разговаривали с МЧС, они вообще в этом деле весьма заинтересованы. Причем заинтересованы в чем? Если сейчас всем садиться и переводить все, что есть в БИМ, это долго и ни к чему. Но хотя бы новое делать в БИМ, это уже лучше будет.
Окей. То есть ответ есть, да, какой-то?
Пожалуй, комментарий, если позволите. У нас тоже однажды был заказчик управления исполнением наказаний, и они нам приходят... Да, мы с ними не договорились. Значит, пару минут, извините, на отключение. Вот если у нас где-нибудь там в какой-нибудь колонии заключенные захватят какой-нибудь барак, может ли группа захвата в Москве оценить сектора обстрела? Может. Нам нужно будет столько туда информации зафигачить, что, боюсь, это будет несколько неэффективно. А что касается вот непосредственно сказанного, вот из модели можно вытащить толщину стен и узнать, что будет при взрыве. А технологии вытаскивания какая-нибудь существует, я, честно говоря, не знаю. А как будем взрыв моделировать? Да, но это конечный вопрос.
Друзья, я думаю, мы ушли в какие-то крайности, да, уже взрывы и прочее. Это, наверное, все-таки не основная задача, которую решают проектировщики, да, или пытаются решить клиенты. Все-таки это больше исключение. Встал интересный вопрос относительно внедрения, да, то есть вот было абсолютно разное мнение. Одни говорят, что внедрили BIM, там купили продукты, да, там 3 года промучились, ничего. В то же время есть другие примеры, да, и не один, уже их достаточно много, когда говорят, внедрили, поставили, да, там мучились, это не бывает без этого, но работает. Действительно, там пришлось много чего изменить, но эффект есть. Вот, соответственно, наше мнение, почему так происходит, вопрос внедрения очень сильно зависит, да, потому что внедрение – это не просто купил, поставил, да, утром все пришли, но стоит новое программное обеспечение, ну, там обрадовались, потом мучаемся год. И не тот случай, когда надо что-то, наверное, и второй вариант, да, есть вторая крайность, когда покупают, ничего не меняют, говорят, у меня есть человек, он очень умный, во всем разберется сам, мы там сами все поковыряем, и он всем другим все расскажет. Вот с нашей точки зрения действительно есть такая проблема, проблема внедрения, да, то есть очень часто, что мы видим, покупают программные продукты, хорошие программные продукты, да, я не акцентирую сейчас на названиях, но не используют их. Используют, работают по старинке, да, по старым схемам, используют там 10-15% от потенциала. Вот, соответственно, ваше мнение, да, это вот та ситуация, как видится нам. То есть мы видим, что покупают, но не используют, да, так как не используют, не видят действительно тех преимуществ. Вот, соответственно, есть ли такая сложность или там проблема у вас, или вы считаете, что дело в другом? Вот давайте, может быть, у вас.
Ну, сложность с внедрениями, конечно, есть. Что касается вот внедрения, оно, естественно, подразумевает определение тех данных, которыми будет пользоваться каждый из пользователей, заказчиков, там, как угодно. То есть все, кто участвует вот, в формировании этого информационного пространства. То есть нужно, кроме того, что людей научить, нужно вместе с ними, получается, ну, то есть есть 2 этапа, как я вижу, вместе с ними определить те данные, которые мы будем обрабатывать, или предложить им, получается, список тех данных, с которыми может работать та или иная система, вот использующая этот самый BIM. И вот, ну, я надеюсь, я ответил на вопрос по внедрению, то есть внедрение необходимо. И я бы хотел все-таки услышать, так как я, в общем-то, слабо понимаю,
вот из чего состоит БИМ, да, вот, я бы хотел услышать, какие данные находятся вот в этой самой модели. Кроме геометрии, да, то есть мы поняли, что существует геометрия, следовательно, мы можем посчитать там массоцентровочные характеристики, материал, какие-то геометрические параметры. Вот что еще там мы можем заложить в BIM, чтобы потом из него вытащить. Вот. И еще один вопрос, вот, который меня интересует, это то, что если BIM является хранилищем всей необходимой информации для проектировщиков, строителей, эксплуататоров, кого угодно, то да, эксплуатантов, да, вот, то плантаторов, да, то вот, естественно, им нужно еще как-то сопровождать данные в виде документов, документооборот, управление вот этими инженерными данными. В БИМ должны еще подключены быть системы управления проектом, я понимаю, да, управление или нет. Вот вы мне скажите, просто я вот не в курсе тогда, да, пожалуйста.
Да, ну давай.
Значит, здесь тоже небольшое уточнение, наверное, требуется. БИМ, что такое БИМ? Вот если говорить о БИМе, надо дать точное определение, что это такое. Значит, определение как такового... его нет, но есть разные очень сходные понимания. А понимание заключается в том, что это Building Information Model, информационная модель здания, и в нее попадает или к ней относится вся информация, которая имеет количественные характеристики. Поэтому абсолютно все, что цифрами выражается, вот красиво-некрасиво, это уже не цифра. Все остальное там должно быть. Вот. И следующий вопрос – это насколько вы ее наполнили этой информацией. И здесь, как правило, речь идет о том, что люди, скажем, покупая Revit или какую-то другую программу, думают, что они купили одну программу, они у себя внедрили BIM. BIM – это комплекс программ. Есть основная программа, которая моделирует, и остальные, которые с ней работают, с этой моделью, или которые ее дополняют, или еще что-то. Это комплекс программ. Вот. И вот как раз, как вы умеете это делать, так у вас и получится. Но все цифровое там теоретически должно оказаться. И если говорить о внедрении, то на Западе там оно тоже идет, внедрение не просто этой технологии, но там довольно хорошо существуют и процветают фирмы консалтинговые, которые оказывают услуги по внедрению этой технологии. И все приличные объекты, скажем, которые строились к Олимпиаде в Пекине, или которые в Гонконге строятся по технологии BIM, они только с помощью этих консалтинговых компаний. Но после такого объекта фирма проектно-строительная, как правило, она комплексно работает, она уже самостоятельно может работать. Плюс, конечно, постоянно пользуется услугами этой консалтинговой компании. Вот у нас этого нет, у нас все по старинке. Купил, и что хочешь, то и делай. Да, тебе что-то помогли, подсказали, опыта ни у кого нет, а уж комплекс программ, как подсоединять, у нас просто экономят деньги. Давайте сейчас купим Revit, а потом посмотрим сметы, как по нему составлять. Вот, сметы будем отдельно считать, конструкторы отдельно считают. Хотя можно из Revit это все передавать, но они отдельно считают. И, в общем, там... А почему нельзя-то?
Ну...
Нет, ну те объекты, что были построены, там
Давайте тогда комментариев, да, пара относительно того, что же такое BIM, да, и что мы подразумеваем. Да, значит, соглашусь, да, что BIM это, наверное, не какой-то один программный продукт там, или одно решение, одна коробка, да, поставив которую, это все, перешел на BIM. Нет. BIM это, наверное, даже больше философия, да, работы. То есть это использование ряда программных продуктов или вообще-то построение работы, да, вот, вокруг этой технологии. Что она позволяет? Позволяет многое, да. И, собственно, вот эта модель,
там, параметрической трехмерной, да, это только одна из составляющих этой технологии. То есть формально что? Сначала вы можете это все спроектировать в 3D, да, из нее вы можете получить любую информацию, да, относительно смет. Есть программы, которые уже могут вытаскивать и определенные. Подожди. Здесь примеров нет. Есть, но опять же немцы ее использовали и очень удачно. Да. Передача в сметную программу, я правильно понимаю? Или что? Дело в том, что угу.
Достаточно для того, чтобы ее потом вытащить в какую-нибудь систему. Ее просто недостаточно. Очень простой пример – это подсчет площадей. Да, можно из Revit, из Archicad, из любой системы получить площади. И теоретически через эти площади посчитать смету расход покрового покрытия. Да? Но если мы начинаем учитывать площади балконов, например, да, где идет, для того, чтобы, ну, то же самое, там, я не знаю, там, наливной пол залить, да, там, например, тебе посчитать. Тупо система вам посчитает площадь этих помещений, даже если вы четко построили здание, все. Но на балконах расход другой идет. По формуле, причем не линейной формуле. И ты смету никогда из этих информации не получишь. Ты должен получить площади помещений, ты должен получить площади балконов отдельно, их каким-то образом в таблице разграничить, после этого отдать сметный отдел, и сметный отдел уже туда привяжет вам информацию, правильную, корректную. И таких это маленький пример, потому что смета это искусство отдельное. Вы правильно говорили насчет того, что украсть невозможно, да? Так вот, из BIM тоже можно украсть, поверьте мне. Вот. Но суть заключается в том, что получив, заложив точно, построив модель, вы все равно не учитываете все особенности этого мира, которые существуют в реальности. И когда вы начинаете внедрять эту BIM-систему, смысла нет никакого, теряется смысл. Ты закладываешь в эту систему максимально подробно, тратишь кучу времени на это занесение. А потом получаешь, теоретически, да, с философской точки зрения, да, BIM хорошая система, но на практике проще его вычертить периодически, выпустить этот чертеж и получить результат. Тот, который тебе в данный момент от тебя требуется. Потому что конструктор, получив модель от архитектора, будет ее все равно перестраивать. Инженер, получив модель, да, это 100%, это даже по технологии того же самого Revit, если вы посмотрите, как он внедряется. Создается конструкторская модель, создается архитектурная модель. И Архикада того же самого, и любой другой современной системы сейчас. Есть определенный круг специалистов, решает определенный круг задач, которые он решает. Да, он может это делать в трехмере, он может это в двухмере решать, но он все равно, сделав BIM, сделав вот эту вот укрупненную модель, точную, большую, тяжелую, разворачивающуюся, вы не получите ее на все случаи жизни, в том числе для эксплуатации, кстати. То есть в этом одна из главных причин.
Ну, тут с Денисом можно согласиться в чем-то и поспорить в не меньшем количестве вопросов. Как мне представляется, вот мы решили, что BIM – это такая замечательная штука, которая помогает проектировать. Мне представляется, повторяю, может, я ошибаюсь, давно уже ничего такого не делал своими руками, но те же самые динамические линки, которые раньше были у того же Autodesk, позволяют отлично организовывать работу смежников. Вот, на мой взгляд, реальная такая роль BIM может проявиться уже после того, как спроектировали, построили и начали эксплуатировать. И вот если эксплуатация сопровождается соответствующим электронным образом этого здания, вот там какие-то вещи, наверное, могут интересные получиться. На этапе проектирования, честно говоря, что-то я не очень вижу. Вот.
А мнение понятно. Давай.
Насчет балконов, ну вы пометьте балконы по-другому, раз они по-другому считаются, и все, и вам будет считаться отдельно балконы, отдельно полы, и все вместе. То есть. Ну, да. Да не нужна там штриховка.
Друзья, мы уходим куда-то в детали, да, значит, Давайте, наверное, уже это время у нас подходит к концу, да, попробуем какие-то итоги подвести. Первое. Если я правильно понял, то концепция BIM или да, там, трехмерного моделирования, там, информационного моделирования, будущее за ней все видят. Я правильно понял? То есть однозначно этому быть. Да? Мы к этому, я думаю, пришли. А при этом двухмерное черчение это не исключает, потому что, судя, как было абсолютно правильно сказано, я в связи там, с теми нашими какими-то реалиями, да, которые есть, отказаться от него будет очень сложно, а может быть и невозможно, то есть все равно оно останется, да, в какой-то степени. То есть я думаю, к этому мы тоже все пришли. Да? Вопрос внедрения. То есть я так понимаю, что есть решение того, что все-таки от того, как правильно внедрен программный продукт, зависит и та польза, которую они, ну, клиент, да, в дальнейшем получает от этого. Есть такое, нет? Есть. К этому тоже пришли, правильно? Относительно здесь полемики там, балконов, кто что может читать, программные продукты не идеальны, мы тоже к этому решению пришли, да, я так понимаю. Потому что, ну, детали есть всегда. Всегда мы будем чем-то недовольны, да, какой бы программный продукт ни был. Идеального, наверное, нету, да. То есть никто не видел. Что он там, он начертил название идеального продукта, нет? Я раздал листочки, да? Вот, соответственно, всегда будут вопросы, да, каким бы там, то есть, в принципе, какой можно сделать вывод? В принципе, люди становятся более ленивыми, да, вот, по-хорошему, да, если раньше, ну, у каждого свое видение, да, абсолютно по-разному можно говорить, но, опять же, да, если сравнить человека, который чертил там на Кульмане, да, там, 20 лет назад, у него же не было ни заготовок, да, ни кикбас, ну, все от руки каждый раз. Там, сейчас уже, там, подавай базы, да, там, этого нет, все, я это делать не буду, там, такого, там, что этого там не делает, да, вот так, все, нет, это я уже там тоже не хочу на это смотреть и так далее. Думаю, всем это знакомо, да, то есть сейчас критерии работы проектировщика, они стали намного жестче и требуют все больше и больше решений. Поэтому, чтобы мы там, как производители, да, как там учителя, чтобы мы не продвигали, все равно будут вопросы. И я думаю, что всегда будет что пообсуждать и, соответственно, что поспрашивать. Окей? У нас, я не знаю, осталось ли еще время. Что? 2 минуты, да? Всегда есть время. Нет, есть просто много тем для обсуждения. Давайте, может быть, сделаем так. Мы пустим микрофон по кругу. У нас есть тема, кто как видит развитие. Да, это САПРа дальше. Вот как оно пойдет. Давайте, может быть, тогда каждый свое мнение коротенечко выскажет, да, и на этом мы закончим эту сессию. Вообще САПР. То есть вот архипроектирование в области архитектуры и строительства. Как оно, вот наш рынок будет развиваться? Что? Ну, я у него украду. Мне интересно слышать мнение, потому что я могу там не оказаться, окей? Я так понимаю, что ты у нас не был вовлечен, да, поэтому, или хочешь высказать?
Ну, поскольку я только второй день имею отношение к САПРу, то мне трудно высказывать какое-либо профессиональное мнение по этому поводу. Единственное, что скажу, что мне было очень интересно послушать вашу дискуссию. Понятно, что по многим вопросам складывается, естественно, мнение. В частности, я не совсем согласен с утверждением, что там никогда не будет проектирования самостоятельно без участия человека. Наверняка какие-то моменты будут достаточно серьезно автоматизированы, как мы видим из другого мира. Вот, и, скорее всего, какие-то там стандартные действия, стандартные здания и так далее, их уже сейчас наверняка можно просто выбирать как стандартный проект, прийти к архитектору и попросить стандартный проект здания. Это в некотором смысле уже подмена проектирования. Вот. И наблюдая все остальные, соответственно, тенденции в мире, скорее всего, в мире там САПРа, БИМа и так далее, тоже будет происходить, ну, информационное наполнение каких-то элементов, которые будут сильно упрощать дальнейшее проектирование, его автоматизировать. Наверное, все, соответственно, такое непрофессиональное мнение.
Ну, мое мнение тоже такое, что технология или философия БИМ, в общем-то, все, наверное, признают, что это технология или философия высокого потенциала. и как этот потенциал высвободить, получив максимальный эффект. Вот это, наверное, должно являться, то есть разработка технологии внедрения. Более-менее с технологией BIM уже так все знакомы. То есть необходима сейчас разработка технологии внедрения. На мой взгляд, вот это высвобождение потенциала или эффект, он возможен, причем скачкообразно, то есть не плавно, не по возрастающей, а именно скачкообразно, когда каждый из участников жизненного цикла объекта каким-то образом, то есть синхронно они перейдут к использованию вот этой технологии или этой философии. Как это сделать? То есть это совершенно другой уже, мне кажется, вопрос. Спасибо.
Ну, я коммерческий директор, мое дело продавать. Честно говоря. Ну вот сейчас по БИМу у меня сложности, в общем-то, с пониманием. Вот, и, к сожалению, вот, дискуссия мало что прояснила. Ну да, 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 да.
Отрицательный результат тоже результат.
Так что вот пока что мне как бы отправляюсь за дополнительной информацией. Ну, конечно, да. Вот если говорить об этом рынке, то, наверное, да, в сторону BIM, трехмеров. Причем это касается и машиностроения. Вот, то есть, хотя в машиностроении мне понятно все гораздо лучше, чем вот в строительстве, в архитектуре. Поэтому пока так.
Ну, если говорить о тенденциях, то САПР жил, САПР жив, САПР будет жить. Если же говорить еще о том, что там у тебя промелькнуло и не нашло отражение, там было 3D, 4D, 5D, которое наиболее, наверное, БИМу близко, я могу еще припомнить одну такую тоже грустную историю. Один из наших партнеров, P2 называется, которые наиболее там продвинулись, видимо, в этом плане, оценили объем работ по переходу на 5D, то есть там, чтобы загнать все наши нормативы, соответствующие расходы, ценники материалов, они оценили это годиков 2 по только тем конкретным видам проектов, которые они делают. Мысль простая. Если всем миром не навалиться, то ни о каком BIM, ни о каком 5D можно и громко не говорить.
Ура, накат. А про будущее САПР, знаешь, вот я бы не взял бы себе такую как бы правительскую такую вещь, да, всего САПР вообще. Нет, я имею в виду не. Вот машиностроение, например, я не готов за него говорить, да, потому что архитектуру, еще строительство, я еще более-менее понимаю, что происходит. Да. Машиностроение – это свой мир, в котором другие игроки гораздо лучше играют, да, и понимают. Говорить тоже за весь мир, вот особенно как вот выступают на пленарной части, да, там исследования там проводят, показывают, куда это все будет двигаться там, и так далее, я тоже не способен, потому что, на мой взгляд, вообще у них своя жизнь, и принципиально отличающаяся от нас. Если говорить о России и архитектурно-строительном направлении, и инженерное, ПГС, да, то есть все направление ПГС, то я бы, наверное, сказал, что сейчас не будет никаких тут вот ближайшие 5 лет, наверное, принципиальных изменений на этом рынке не будет. Да. По большому счету уже там прошло 10 лет, как я наблюдаю, тоже никаких таких революционных вещей нет. Есть идеи, которые выбрасываются на рынок, которые там обмусоливаются и все равно упираются, вот при внедрении упираются в слабого уровня там, специалистов, да, не в силу того, что они проектировщики слабые, а в силу того, что это, ну, компьютерные технологии, зачастую людям нужно все-таки перерасти их. Да. То есть, как минимум, на мой взгляд, должно быть смениться поколение, прежде чем начнем внедрять и понимать, как внедрять вот эти BIM-системы. Вот. И вот поэтому я и не ожидаю никакого вот большого рывка. Да. Я ожидаю какого-то рывка от, может быть, крупных таких производителей, да, программного обеспечения, Немечек, Autodesk, Graphisoft, в плане того, что у них, может быть, какая-то идея возникнет, как лучше сделать и поинтереснее что-то сделать. Да. Поэтому в основном, на мой взгляд, в ближайшее время САПР ПГС будет просто совершенствоваться, будут вычищаться какие-то проблемные места, будет, может быть, консолидация, ну вот как там в последних версиях, там, как у Revit это Architecture Construction Map, да, инженеры, так и у Graphisoft там сейчас завязка на инженерные коммуникации через формат FSC, да, и с другими системами, BIM-системами. Но революции в ближайшее время не будет. Нам бы вот то, что мы уже напридумывали бы сейчас, осознать и внедрить, да, это вот, по-моему, самая главная проблема. Потому что внедрение все упирается в банальное банально не квалификацию. Потому что нужны специалисты, нужны, и поэтому вот учебным заведениям я как раз говорю, что да, нам нужны такие специалисты, их нужно развивать. И те люди, которые придут, вот те звездочки, которых я вот хотел когда сказать, в чем главная проблема внедрения BIM, это отсутствие звездочек. А если есть звездочки, там есть у тебя сверху консалтинговая компания сбоку или нет, он все равно внедрит эту систему с тем или иным успехом. Да? То есть просто с консалтинговой компанией он сделает это лучше. Если звезды нету внутри организации, без разницы, что вы будете внедрять, вы его не внедрите никогда. Вот. Либо останетесь просто на обычном двухмерном кульмане. Вот. Поэтому я вот пожелал бы сапровскому рынку это повышение квалификации. Тогда у нас как бы есть шанс как-то двигаться вперед.
Ну, САПР, как и любой прогресс, будет развиваться так или иначе. Но вот я согласна и с Денисом, и с Владимиром Викторовичем, что поколение должно смениться. Другое дело, что мы, как представители компании системных интеграторов, должны быть впереди планеты всей. А после этой дискуссии, теперь я присоединяюсь к коллеге Заскона, я это сказала Денису еще до того, как он высказал, мне стало еще тяжелее думать, как я буду этот продукт продвигать среди наших заказчиков. Потому что вопросов, технологию, прошу прощения, потому что вопросов теперь больше, чем было до дискуссии.
У меня как раз взгляд может быть более оптимистичен в каком-то смысле, потому что совсем недавно как-то я вот обучая там разным каким-то продуктам своих коллег, которые, может быть, менее так натасканы в этих компьютерных штуках, заметил это вот к вашим словам, комментарий, что действительно методика внедрения, она пока никем особо не разрабатывается, и существуют скорее нелинейные пути и неоднозначные пути ее внедрения. Но из самых таких как бы А плюс Б, это вот простейших, то, что используй те возможности программы, которые она делает лучше всего. То, что она плохо делает, не пытайся ее пересилить, она только создаст дополнительные проблемы. И касательно о каком-то видении, мысль не моя, будущего САПР, в том, что маленькие приложения, масштабируемые, то есть пользовательские, потому что пока что те же самые BIM-приложения – это такой, скорее, широкий продукт. Он не состоит из модулей, за исключением там единичных случаев, и которые будут затачиваться под пользователя. Может быть, это вот пример там того же Nanosoft или там других компаний, которые сначала предлагают тебе платформу, там условно бесплатную или какую-то почти бесплатную, и она уже потом под тебя затачивается. Консалтинга у нас маловато, наверное, или никто не захочет за него платить, поэтому... Но оптимизм у меня есть.
Присоединяясь к хорошим пожеланиям о повышении квалификации и об улучшении пользовательской автоматизации продуктов, я бы хотел буквально пару слов таких приземленных сказать о том, что мы упоминали, о балконах и о взрывах. И как ни странно, от них перейти к будущему BIM. Потому что, когда мы говорим либо о тех же балконах в плане смет, либо о тех же взрывах в плане расчетов, конечноэлементных расчетов, потому что это так решается, мы на самом деле говорим о связке между системой BIM и дополняющих ее системами либо сметных расчетов, либо расчетов конечноэлементных. Всем. И вот эта вот связка, это то место, где возникает огромное количество разных тараканов, вот тех вот оврагов, о которых забывают на бумаге, как в каламбуре. Потому что, например, то, что касается расчетов, это вопросы детальности. Если вы хотите напрямую передать из того же Revit'а в тот же робот, считается, что эта связка вроде бы работает, я точно не знаю, я в этом буду говорить, что дилетант. Очень большая проблема там возникает детальности, потому что если вы передаете все элементы так, как они у вас вписаны в системе BIM, то вы получите ерунду в расчетах. Если вы передадите слишком грубо, тоже получите ерунду в расчетах. То же самое, наверное, касается вообще любого такого места, где идет передача данных туда и обратно. И вот хотелось бы надеяться, что эти связки, они будут совершенствоваться не только в рамках продуктов от одного производителя, например, Autodesk или Bentley или любых других, а, может быть, будут переходить на какой-то уровень такой, как по некоторым определениям BIM он должен быть. То есть это некая спецификация большая, которая может включать в себя полное описание здания, не зависящее от производителей. То есть какой-то, может быть, язык разметки высокоуровневый, что-то такое. Ну, спасибо. Сумбурно, я понимаю.
Я когда-то хорошую мысль услышал. Если хотите развеселить Господа Бога, поделитесь с ним своими планами на будущее. Вот. Еще мне одна мысль понравилась. Я когда окончал физмат-школу в Академгородке, то пришел академик Беляев, очень умный человек, и такую сказал нам фразу, что если вы кончили физмат-школу и поняли, что ничего не знаете, это то, чем мы от вас хотели добиться. Вот. Я считаю, что будущее за технологией BIM, и действительно очень важный вопрос по ее внедрению – это повышение квалификации. Плюс просто кардинальные изменения. Значит, надо каких-то новых людей формировать, их забрасывать. Потому что тут, я говорил уже, новый взгляд должен быть на проектирование. Вот. И когда новый взгляд, все легко и просто. Все гораздо проще и быстрее. Вот. Но это должно быть по-новому. И почему-то вот этот консерватизм, который существует в проектных организациях, это можно обсуждать, почему, что он мешает сильно. А будущее за BIM, это точно.
Хорошо, спасибо большое за ваше мнение. Может быть, тоже пару фраз. Возвращаясь, да, о том, что BIM – это философия, да, которая, наверное, преследует цели благие. То есть, и очень логично, что все выразились, да, что там, будущее за BIM, как угодно можно назвать технологии, да, потому что цель это стандартная, да, оптимизация, там, унификация, там, сделать все более автоматически, да, и так далее, и так далее, и так далее. По этому пути идут много компаний, я думаю, что так или иначе, да, которые следуют и тоже преследуют этой цели. Да, то есть мы выпускаем свои программные продукты исключительно для того, чтобы улучшить, упростить труд проектировщика, да, и так далее, и так далее, и так далее. То есть здесь все просто. Вопрос, согласен относительно там, внедрения, да, относительно звездочек и так далее. Это, знаете, как с музыкальными инструментами. Да, вот бывает, зайдешь на YouTube, и там показывают человек, у него там в руке две ложки, да, но он такой с ними вытворяет. Там, такой играет, да, что вот вау, просто там все, низкий поклон. Да? В то же время знаешь людей, у которых там, и деньги есть, и все есть, да, у его ног там любые инструменты, да, крутейшие, там, вот, лучше нету. Но кроме как там чижик-пыжик, да, он сыграть на нем не может. Наверное, такая же концепция применима и у нас с вами, да, потому что очень часто бывает даже там. Тот продукт, который многие считают, что знают, да, когда начинают общаться с действительными звездочками, с гурами, да, с гуру своего дела, оказывается, что, я вот не знаю, да, там, оказывается, можно было сделать так и сяк. Поэтому я думаю, что здесь тоже есть единое видение, да, что мы все будем идти к той цели, которую, в принципе, описывает BIM, да, неважно в каком исполнении, да, потому что программные продукты – это исполнение этой концепции. Вот, но и… Соответственно, те проблемы, которые перед нами сейчас стоят, они есть, их надо решать. Окей? Все, на этом большое спасибо. Было приятно с вами пообщаться, услышать ваше мнение. Остаемся на связи.